Прошло уже больше года, как я видел сон, и во сне слышал голос, что если пройду преграду, буду жить. Я эту преграду прошел и верю, что так и будет. Я не знаю, есть ли Бог, но я верю в слова, сказанные мне. В этом смысле я верующий. Никто из нас не знает, где мы находимся. Возможно, там, за горами, уже ведут бои русские или американцы, и в одно прекрасное утро нам объявят: «Вы свободны». В моей жизни был случай, когда я пришел в отчаяние и хотел покончить с собой, чтобы не попасть в тюрьму, решил повеситься. В тот момент, когда я писал записку о причине самоубийства, вдруг вбегают мои друзья и с радостью объявляют, что меня награждают премией. И за что? За то же самое, за что я хотел погубить себя. С тех пор мой девиз: «Никогда не отчаивайся». Молодец, парень. Легче будет умирать.
А я тоже видел сон недавно, говорит один заключенный. Я видел всех нас лежащими, как мертвые, но знал, что мы живые. Вдруг вижу, над нами летит целая туча ворон. Эти вороны превратились в самолеты и стали нам бросать продукты. Что ты скажешь на этот сон?
Я не могу толковать сны, но может случиться и такое. Появилась надежда на жизнь. Наступил новый 1945 год, но в нашей жизни ничего не изменилось. Стали случаться побеги из лагеря, но всякий раз собаки ловили беглецов. Их выводили перед всеми, объявляли смертный приговор и увозили из лагеря. К концу зимы эсэсовцы по неизвестным причинам стали меньше обращать на нас внимания, относиться более мягче. Уже не добивали тех, кто по дороге не мог идти на работу и падал. Разрешали их брать под руки и поддерживать. Наша бригада состояла из 50 человек. Мы ремонтировали подъездную дорогу на склоне горы. Охранял нас один пожилой эсэсовец. Не раз я наблюдал, как он сидел на каме за пару сот метров и следил за всеми. Казалось даже, что он дремлет, и у меня зародилась мысль о побеге. Причем не так, как другие, ночью, а прям днем с работы. Но кроме эсэсовца за нами еще наблюдал поляк-надзиратель. Он же и решал, кому не идти на работу, то есть отправлял в крематорий. Мысль о побеге меня мучила день и ночь. Придумывал разные варианты побега и сам же от них отказывался, а время неумолимо делало свое дело. С каждым днем увеличилась опасность попасть в крематорий. Я решился на побег. Лучше всего бежать после обеденного перерыва, когда привозят кофе. Нам дают целый час для отдыха. Раньше это было невозможно, а сейчас немцы, наверное, решили, что скоро совсем некому будет работать, и поэтому стали давать отдых. Когда мы отпускаемся вниз на обед, часовой идет первый, за ним мы, и последний идет надзиратель. Иногда часовой совсем не уходил со своего поста, а просто сидел на одном месте. Горы были покрыты молодым сосновым лесом. Смогу ли я добежать до него? Нужно как можно дальше по дороге отойти от часового. После перерыва он часто дремал на камне. А что, если заметит? Он сидел в 200 метрах от нас, а на 50 метров можно отойти, усердно работая киркой. Обычно в таких случаях он кричит: «Дальше не идите!» От надзирателя можно оторваться, когда поднимаемся вверх. Он всегда идет последним. Пока он дойдет до того места, где мы работаем, я должен убежать. Хорошо бы было, если бы его кто-нибудь отвлек на другой стороне. Нужно подговорить надежного напарника, чтобы никому не проговорился. А что сделать с крестом на голове? Решил последнюю ночь побрить голову. Если доберусь благополучно в лес, часовой не бросит свой пост. Пока он вызовет собак, я постараюсь дойти до реки и смыть след, а дальше снова в лес. Риск – благородное дело. И я сделал выбор. Ведь уже не только ноги, но все тело стало пухнуть. Значит, если останусь здесь, то меня неминуемо ждет крематорий. Конечно, есть большая опасность быть убитым часовым. Да если и удастся бежать, впереди ждет неизвестность. Ведь я даже не знал, есть ли выход из этого ущелья. Побег из Бухенвальда. В ночь под 5 марта я открыл свою тайну другу и попросил его помощи. После вечерней проверки и ежедневного мюцеап побри мне ножом голову. Завтра, после обеденного перерыва, решил бежать. Предлагаю тебе присоединиться ко мне. Как только дадут сигнал к работе, мы первыми поднимаемся вверх по склону. Я пойду по дороге влево, а ты вправо. Возможно, одного из нас убьют, а может, и вдвоем останемся живы. Если повезет, то встретимся через ночь на рассвете на вершине горы.
В ту ночь он сбрил мне крест на голове. А когда я ему предложил сбрить, он отказался, побоялся. Вдруг побег не состоится, сорвется. То за побритую голову смертная казнь. Видя его волнение, и я заволновался, но отступать было некуда. Голова уже побрита. 5 марта. Обед. Я попил кофе, отдохнул. И вот уже сирена на работу. Быстро стал подниматься вверх дороги. Взял кирку на плечо и стал удаляться как можно дальше от часового. По времени определил, что уже большая часть рабочих поднялась на дорогу. Через 3 минуты все поднимутся, часовой станет кричать. Бросил кирку и побежал. Обувь я приготовил заранее. Вместо деревянной подошвы, которая веревками привязывалась к ногам, сделал тапочки. Так я бежал, напрягая все силы и одновременно прислушиваясь, началась ли стрельба. Но почему-то не слышал ни криков, ни погони, ни стрельбы. Силы стали покидать меня. Уже лесок недалеко, но голова стала отключаться. Как хочется упасть и хоть одну минутку передохнуть. И лес рядом. Осталось побежать 10 метров, но ноги уже не идут. Приостановился, чтобы перевести дыхание, но не удержался на ногах и повалился на землю. Первая мысль, которая пронзила мое сознание, что меня подстрелили. Добраться бы до леса и перевязать как-нибудь ноги. Боли я не почувствовал, но ноги совершенно не двигались. Стал пробовать приподняться на колени, но из этого ничего не получилось. Попытался ползти, работая изо всех сил руками. В детстве, когда мы играли, я очень ловко ползал на одних локтях, а тут еле-еле передвигаюсь, но все же добрался до леса. Прилег под елкой, потом, подтягиваясь на руках, приподнялся, чтобы посмотреть, далеко ли погоня. Ничего не вижу. Недалеко увидел бугор и решил подползти к нему. Снова осмотрелся, но никакой погони не было. Решил перевязать свои раны, сел и стал осматривать ноги. Крови нет, значит, я не ранен. Может, это от перегрузки мои ноги отказали. Быстро успокоился, все-таки не ранен, и погони пока не видно. Снова переполз под дерево. Сейчас побыстрее бы добраться до воды и смыть следы, ведь через 30 минут уже точно немцы с собаками будут тут. Я лег против солнца, немного расслабился, стал думать, что делать дальше. Приходили ужасные мысли, как меня собаки будут терзать, как мое тело будут разрывать. Ноги не отходили. В коленях появилась боль, как будто они переломанные. Еще раз осмотрел колени, но все было в порядке. Стал совершенно безразличным ко всему окружающему. Тело тяжелое, как свинцом налитое. Потом бросило в жар. Сколько я пролежал, совершенно не осознавая окружающего, не знаю. Жар прошел, но никак не мог понять, сколько я так пролежал. Не слышно лая собак. Решил встать и потихоньку добраться до воды. Но что случилось? В мыслях я поднялся, а сам лежу. Хочу поднять руки, но и они не слушаются. Все. На этом моя жизнь прервется. Умру, но на свободе. Долго я лежал, прислушиваясь, ожидая собак, но вокруг была тишина. Несколько раз сделал попытки подняться, но все бесполезно. Жар совсем утих, но глаза не мог открыть, сильно клонило в сон. Стал бороться со сном и вдруг услышал сирену. Значит, конец рабочего дня, 5 часов вечера. 4 часа пролежал на свободе. 4 часа, и нет собак, нет погони. А может, часовой не заметил, что я убежал? Может, обратил внимание на моего друга? Правда, я не уверен, что он хотел бежать. Скорее всего, он отошел далеко, но не побежал, а вернулся, когда его часовой окликнул. Тогда на него вся бригада обратила внимание. А что меня нет, того и не заметили. Теперь мой побег обнаружат только в 10 часов вечера, во время проверки. Значит, еще есть время». Я совсем успокоился и уснул. Не знаю, сколько я проспал, но когда проснулся, было уже темно. Сильно замерз и сразу не мог понять, где нахожусь. Но постепенно мысли стали проясняться. Совершил побег. Уснул в лесу под деревом. Вспомнил, что мои руки и ноги не работали. А как теперь? Стал поднимать одну руку, потом вторую. Сел, взялся за ветку, чтобы приподняться. И вот стою на своих ногах. Немного прошелся, боли нет. Куда теперь идти? Воду следы смыть, но для этого надо спуститься вниз, а потом снова вверх. Нет, потрачу много сил и времени. Ужасно мучил голод. Что бы поесть? Об этом я совершенно не подумал. Есть ли здесь деревня близко? Наверное, есть. Ведь не могли же немцы ездить в лагерь за 3-9 земель. Значит, они жили где-то поблизости. Надо подняться на вершину горы. Ведь без деревни мне не обойтись. Идти было легко и даже кушать не хотелось. Когда поднялся на вершину горы, уже занималась заря. По солнцу я определил, где восток. В том направлении заметил деревню. Лес подступал к самым домам. С другого конца деревни открытое поле. Пока ночные сумерки не рассеялись, я решил пройти к деревне через поле. Немецкий двор я хорошо знал. Кругом постройки или стена из камней. Самое главное – пробраться во двор. Замков в сараях нет, и забраться в курятник или подвал было легко. Хорошо, что главная улица с другой стороны. А поле подвело меня прямо к задней стене какого-то дома. Подошел к забору и стал открывать калитку, но она оказалась закрытой. Тогда я перелез через забор и открыл калитку. Тишина. Скребусь тихонько. По двери сараев. В одном из сараев отозвались куры. Стараясь не поднимать шума, открыл дверь. Решил взять только две курочки. Хозяева не обеднеют, у них было много курей, а мне хорошая поддержка будет. Повадки курей я знал. Если головку зажать под крыло, она не закричит. Пока взошло солнце, я уже был в лесу. Лес был смешанный. Теперь нужно как можно глубже уйти в лес. Вспомнил, как мы во время голода искали желуди. Решил найти дуб и устроиться под ним. Приметил одно дерево и стал пробираться к нему. Когда подошел к дубу, там столько прошлогодних желудей было, что мне стало на душе легче. Во время голода я ел желуди. Горькие, но кушать можно. Здесь же, под дубом, устроил себе завтрак. В первую очередь набросился на курей. Наступил на голову, дернул, головка отлетела, и я стал жадно сыпить кровь. То же сделал и со второй курицей. Со стороны можно было подумать, что зверь терзает курей. Как бы я ни осторожничал, но все же весь выпачкался в кровь. Когда покончил с этой процедурой, мне не стало легче, но почувствовался голод с еще большей силой и готов был проглотить этих курей вместе с перьями. Но я вспомнил голод 33-го года, когда голодные люди съедали лишнее и умирали от этого. Только бы не сейчас, только бы не съесть лишнего. Очистил несколько желудей. Курицу общипал, не хватило терпения. Я разорвал ее на части и достал внутренности. Прости, читатель, с кишек я немного сдавил и стал есть с очищенными желудями. Чем больше ел, тем сильнее чувствовал голод. Я не понимал, что со мной творится. Начал бить себя по рукам, потом поднялся и стал ходить вокруг курей. Сознание говорило, чтобы я не ел, но терпения на это не хватало. Разрешил себе съесть два желудя, и постепенно дрожь в теле от голода утихла, успокоился. Голод уменьшился. Солнце уже было высоко, а я все продолжал ходить вокруг дерева. В конце концов подошел и общипал курей. Хотя вокруг меня было очень много желудей, но я не позволял себе даже их есть. Только периодически съедал несколько штук. Я находился на свободе, но борьба за жизнь продолжалась, хотя я имел что покушать. После обеда разрешил себе распотрошить вторую курицу. Какой приятный запах! Я не ощутил его совершенно, когда потрошил первую. Теперь ел медленно, хорошо пережевывая мясо желудями. Какое удовольствие глотать! Уверен, что человек, проживший всю жизнь в роскоши, ни разу так не наслаждался обедом, как я наслаждался в ту минуту. К вечеру собрал побольше листьев и устроил постель. Перед сном еще раз решил покушать мясо желудями. Но как только укусил первый раз, почувствовал, что снова превращаюсь в зверя, и сейчас проглочу все с костями. С трудом овладел собой и стал есть желуди, а ногтями ощипывать мясо маленькими кусочками. Силы воли в борьбе за жизнь было достаточно. Оставил курей в покое до следующего дня, повесил тушки на дерево и улегся спать. В листьях было и мягко, и тепло. Проснулся, когда солнце стояло высоко, посмотрел на курей, которые висели надо мной, но кушать не хотелось. Чувствовал жажду и не знал, что делать. Деревня находилась в 2 километрах от меня, но днем появляться там было рискованно, ведь свой первый побег я уже ходил днем в деревню и сразу поймался. Тем более, что сейчас я был в полосатой одежде. Любой человек узнает, что я беженец из Бухенвальда. Все-таки нужно терпеть до вечера. Походил взад-вперед возле своей берлоги. Жажда немного прошла, и я решил поесть. Снова стал отрывать мясо маленькими кусочками. Сколько ногтями оторву, то и в рот отправлю. Вперемешку с желудями. Всему своя норма. Но вот чудо! Небо покрылось тучами, и к обеду пошел дождь. Быстренько забрал свою постель под дерево. Стал собирать капли дождя в ладони, чтобы попить. Но ужаснулся, когда увидел свои руки. Они были все в крови. Почему-то раньше я этого не замечал. Помыл руки, собрал воды в пригоршню и стал пить. Но вода снова оказалась красная. Я понял, что мое лицо тоже все в крови. Если бы я пошел в таком виде в деревню, не только бы люди, но и собаки разбежались бы с перепугу. Посмотрел на пиджак, он был тоже весь перепачкан. Застирал его и привел себя в порядок. Теперь спокойно смогу пойти в деревню. Я оставил пиджак под дождем, а сам спрятался под дерево. Дождь шел мелкий, Но пиджак быстро промок, хоть выкручивай. Я так и сделал, и тут пришла мысль, а что, если таким способом побить воды? Стал выкручивать пиджак и пить эту воду. Так за несколько раз и напился. Стало веселее работать возле курицы. Пиджак воду собирает, а я обедаю. Ясно, что без воды мне не прожить. Решил вечером сходить в деревню за посудиной, а потом уже отправляться в путь. Снова выглянуло солнце. Повесил просушить одежду, а сам прилег набираться сил. К вечеру вышел на опушку леса, чтобы меньше ночью идти. Хорошо сориентировался, где моя постель, и стал ждать до полуночи. Как стемнело, пошел в деревню. Иду, как к себе домой. Хотя был здесь всего один раз. Без особых приключений зашел в коровник. Почувствовал запах картошки. Нашел в углу ведро, положил в него картошку и пошел домой, в лес.